Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Андрей Макарычев, профессор региональных политических исследований в университете Тарту. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Среди тех тем, которыми ты занимаешься, значится тема биополитики. Это политика, которую государство проводит в отношении человеческого тела и шире вообще жизни, которая рассматривает население как некую биологическую массу, медицинскую массу. И вот мне хотелось бы поговорить об этой, может быть, весьма новой для наших зрителей и слушателей темы. И зайти вот с какой стороны. Я вот смотрю на разные проявления войны в Украине, на плакаты на улицах российских городов, на высказывания Путина. И мне все больше кажется, что это своего рода мужская война, война мужского государства. Это так?
Это одна из интерпретаций, которая, мне кажется, совершенно справедлива, но не только. Я думаю, что здесь есть более широкий контекст, который, конечно, нужно начинать, наверное, с анализа того, как некоторые практики советского времени, которые, казалось бы, были уже забыты, возвращаются вновь, да, в качестве инструмента государства, о котором вы сейчас сказали. Это касается и практик индоктринации в процессе образования, школьного образования, ну и образования вообще в широком смысле, потому что это тоже биополитический институт. И это касается, допустим, использование психиатрических механизмов, да, для борьбы с диссидентами.
То есть здесь есть, конечно, даже сейчас нужно вспомнить, да, последний суд над Олегом Орломовым, когда было предположили, что ему нужно психиатрическое лечение, что у подсудимого слишком, так сказать, сильно развит инстинкт альтруизма и, так сказать, помощи другим.
Конечно. Государство, которое начало вмешиваться в, скажем так, сферы, которые касаются человеческого тела, человеческой жизни, в России пришло к своему вот такому, я бы сказал, некрополитическому финалу в виде войны в Украине, когда государство уже не просто присваивает тела людей, оно определяет, кто будет жить и как жить, а кто не будет жить. И оно же определяет, что делать с теми, кто вынужден будет отдать свою жизнь за родину, за президента, за военную операцию в Украине. Потому что здесь мы видим очень высокий, как бы, уровень символизации смерти,
да,
в России.
Это очень интересная тема, да. Я думаю, во второй части нашего разговора поговорим, как биополитика превращается в свою противоположность или обратную сторону той же самой медали, да, тонатополитику или некрополитику. Политика жизни превращается в политику смерти. Но мне вот что интересно здесь обсудить. Ведь это появилось не так давно, лет 10 тому назад. Я думаю, что где-то примерно года с 2011-2012 вот это вот оформление нового тоталитарного режима, когда авторитаризм начинает превращаться уже в тоталитаризм после Болотной, появляются вот эти вот законы. ЛГБТ, закон Димы Яковлева. Государство начинает влезать в сексуальность, репродукцию, человеческую телесность. Тут какая-то есть корреляция?
Ну, конечно, есть корреляция. Я абсолютно согласен, что 90-е годы прошли под знаком, ну, практически полного отсутствия государства в том, что касается сферы телесности. Люди могли пить, курить, колоться, и, в принципе, по большому счету, до этого никому не было дела. Это такой, знаете, анархолиберализм по-российски. Это твое тело, это твоя жизнь. Если ты закончишь свою жизнь там со шприцом в вене, ну, значит, так тому и быть.
И фактически даже, да, происходит символическая, ну, не легализация, но символическая легитимация проституции в это же время,
безусловно,
да? Герой времени – это интердевочка, песня Путана. То есть происходит такое сексуальное раскрепощение нации.
Ну, я всегда считал, что Россия, она как бы перемалывает западные концепты, доводя их до своей противоположности. И вот идею как бы свободы, либерализма, она довела до вот этой идеи, ну, как бы безразличия вообще к вопросам телесности, к вопросам там, жизни, продолжительности жизни, качества жизни и так далее. Это все было как бы предметом, ну, скорее, какого-то частного.
Ну да, народ, тоже народ травится спиртом рояль вот этим вот.
Да, и все об этом знали. И, в общем-то, под этим я согласен, что даже в каком-то смысле была, ну, в кавычках, какая-то вот идеология. Ну, идеология вот этого такого анархического понимания свободы. Ситуация начала меняться постепенно. И, в принципе, первые знаки достаточно легко было отследить, наверное... Ну, где-то я согласен, где-то в 2010, может быть, 2011 году. Это то, что касается попыток государства вмешаться в институт семьи и регулировать институт семьи.
Милоновщина. Я думаю, что вот эти два персонажа первые засветили эту тему. Милонов и Мизулина. Вот они как-то в паре.
Я думаю, что да. Ну, наверняка еще был более широкий, так сказать, круг подобных персонажей. Но эти, да, эти были наиболее заметные. А потом государство, сделав первые шаги в вот в этом вмешательстве в личную жизнь, оно стало продолжать идти по этому пути. Вспомните, например, о запрете на усыновление российских детей иностранными семьями. Да?
Закон Димы Яковлева – это вообще рубежный фактически становится, символический закон, закон подлецов.
Мне кажется, что это первый был как бы очевидный случай, когда государство прямо и без обиняков заявило о том, что дети – это не объект вот этого фукидианского внимания, заботы, да, а это ресурс. А вообще, мне кажется, что произошел вот в этот период времени, примерно, на самом деле, 10-15 лет назад, такой шифт, трансформация от вот такого как бы либерального, ну, а-ля Рус, естественно, понимания тела к своей противоположности. Ну, условно говоря, от какой-то такой полуфукидианской модели к модели, если говорить академическим языком, Джорджа Агамена, для которого, конечно, в конечном итоге биополитика будет инструментализироваться и монополизироваться суверенной властью. И это ровно то, что произошло.
Ну, условно говоря, такой, может, даже иранский, да, вот появление такой православного Талибана, иранская модель контроля за телесностью.
Безусловно, но здесь мы тоже должны понимать, что Россия, вот она, эти западные концепты, она, как я уже говорил, перемалывает. В принципе, в идее пастырской власти, ведь как бы изначально не было заложено какой-то, я не знаю, ужасный, тем более авторитарный смысл. Фуко очень часто оперировал этим понятием, да, говоря о том, что это одна из форм властных отношений и одна из форм иерархии. Но если мы посмотрим, к чему привела пастырская власть в России, то мы увидим, скорее, такой очень тоталитарный, я бы сказал, антидемократический, безусловно, потенциал, который там есть и который слился с вот этим желанием государства, ну, как бы присвоить, апроприировать тела людей. Ровно так же, как государство присваивало время через политику памяти, обозначая это время как время в широком смысле, да, как вообще историческое прошлое, наше историческое прошлое. То же самое государство сделало с пространством.
Захват территории, захват и исторической
и
памяти.
И этим третьим столпом, который государство колонизовало, ну, там в категориях там, внутренней колонизации или как-то еще, наверное, да. Между ними тоже можно провести какую-то смычку.
Ну да, это очень интересно с пастырской властью. И тоже заодно вспомните о роли Русской Православной Церкви, которая так активно впряглась в эту колесницу войны и присвоение тел людей. Да, ведь не обязательно христианство должно быть таким, пастырская власть. Да, в конце концов, есть христианство Бонхофера, и это вся большая протестантская традиция, вот, которая говорит о персональной ответственности человека, в том числе и ответственности противостоять небожеской власти. Вот. А вот Русская Православная Церковь, она как-то очень активно играет вот в эту вот телесную политику.
Ну, она же как государство, она доводит любой тренд, любую тенденцию до, ну, я бы сказал, до своей противоположности, до какого-то абсурда. И с биополитикой случилось то же самое. Мы еще поговорим о том, как она переродилась в некрополитику, но даже оставаясь политикой заботы, ну, вот используя вот как бы фукидианское понимание биополитики, она, безусловно, качественно отличалась от других моделей биополитики, которые известны по опыту, ну, практически любой страны Запада. Здесь, я думаю, что гэп между Россией и Европой обозначился очень четко. И, кстати говоря, это очень важно для того, чтобы, может быть, с помощью биополитической оптики еще раз увидеть а вот те черты, которые вытолкнули Россию из европейского понимания политики, власти, общества, идентичности и так далее.
А вот я думаю, может быть, вообще дело в том, что Россия, невзирая на всю свою модернизацию, которая все же произошла, жестокая, кровавая, но советская модернизация 20 века, осталась глубоко патриархальной страной, в отличие от Европы. И это, наверное, один из главных водоразделов, который проходит между Россией и западной цивилизацией сегодня. Водораздел по поводу тела. Водораздел по поводу патриархата, власти мужчины, власти семьи. Потому что, вот я думаю, спроси сейчас среднего человека на улице, да, вот опрос такой навскидку, за что воюем в Украине? Ну как, чтобы это, чтобы гей-ропы не было, чтобы не было родителя номер один и родителя номер два. Вот весь этот трэш, который льется уже 10 лет из телевидения, он сформировал, мне кажется, вот очень сильный водораздел, и он именно по поводу патриархата. Не случайно феминизм объявляет в России экстремистской идеологией.
Согласен. Мне кажется, что здесь как бы есть очень интересный повод для разговора о том, почему государство все-таки решило использовать тела, телесность, все, что касается жизни, вот в широком смысле, в качестве ресурса. Ресурса вот построения этой, ну, как бы новой, да, уже не советской, но и не какой-то, я не знаю, не, все-таки не модернизированной России. Да. Я думаю, что это стало следствием того, что все другие способы построения государственности, неважно в национальном варианте, либо в таком более имперском варианте, они в России провалились. Угу. Идеологии у режима нет. То есть нельзя скрепить вот это воображаемое сообщество, я использую категорию Бенедикта Андерсена, да, нацию как воображаемое сообщество, да. Ее нельзя скрепить идеологией, ну, отчасти потому, что, ну, эра больших текстов, больших идеологий, она уже давно закончилась везде. Институты, ну, в России, они изначально играют либо декоративную роль, либо имитационную, да, поэтому институтами скреплять тоже очень сложно вот это вот пространство, и в том числе цивилизационную какую-то общность. Ну, есть, конечно, экономические параметры, но они тоже скорее работают на фрагментацию, мне кажется, чем на объединение. И остается ресурс тела, ресурс телесности, вокруг которого можно строить вот эту идею чего-то общего, искать вот эти общие фреймы, общие, например, говорить о том, что есть разные режимы принадлежности, допустим, к этому национальному телу. Есть как бы лояльные и нелояльные. Конечно, страна держится на лояльных. Посмотрите, mm-hmm. например, что такое иноагент, да? Это же биополитическое...
Ну, чужое тело, да, это токсин.
Это чужое тело. Как бы оно свое, то есть вы... Паспорта вас никто не лишает, гражданство вас не лишает, но вам совершенно прозрачно дают понять, что ваш статус вот в иерархии разных тел в нашем пространстве совершенно другой. То же касается там людей, которые сотрудничают с нежелательными организациями, да? Людей, которые... А, это официальные термины? Или,
ну да,
вот... с недружескими странами, да?
Да, то и государство отторгает... Государство, да, как биологический организм, отторгает эти чуждые тела. В самом деле, вот резюмируя эту часть нашего разговора, мне кажется, очень важная мысль о том, что действительно, когда провалились все большие идеологии, и идеология рынка, и идеология свободы, и, с другой стороны, не так возбуждает идея империи, идея нации, остается апелляция к телу, как некая базовая интуиция, на которой Путин пытается строить новую нацию. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича
и как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможние облака.
Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18:30.
В каждом эпизоде нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы путешествуем по двум очень разным штатам. Их политические, исторические, культурные и кулинарные отличия объясняют истинно федеральное устройство США. Слушайте в эфире «Свободы» по воскресеньям в 18:05 с повторами.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Андрей Макарычев, профессор региональных политических исследований Университета Тарту. Андрей, говорим сегодня о такой новой достаточно в политическом и в медийном дискурсе теме, как биополитика, хотя, конечно, в академическом мире ей уже не одно десятилетие. И поговорим об обратной ее стороне. Таким образом, как биополитика путинского государства, да, пристальное внимание к телу, к вопросам сексуальности, кто гей, кто не гей, запрет ЛГБТ, запрет трансгендеров, приватизация детей, да, национализация детей, невозможность отправлять их иностранным усыновителям. То есть путинское государство захватывает тела в своего рода политики жизни. Но вот интересно, что в войне это оборачивается политикой смерти. Некрополитикой и тонатополитикой. Выходит, что эти тела захватывались для того, чтобы отправить их в окопы под Бахмутом?
Ну, инструментально говоря, да. Но, да, мы знаем как бы конечную точку, но я думаю, что это уже сейчас можно констатировать фактически как такой медицинский факт, да. Но мне кажется, важно понять механизм вот этого превращения. На самом деле, меньше, чем, ну, практически там за пару десятилетий, да, меньше, политика заботы, политика защиты превратилась в свою противоположность. Возьмите идею русского мира. Ведь русский мир как конструкт, когда он был, ну, как бы, когда его дизайн создавался в конце 90-х годов, это же была как бы политика по отношению к соотечественникам, которую, в принципе, можно было сравнивать с другими отношениями между государством и диаспорой, я не знаю, там практически в любой стране Европы. Буквально не прошло и, ну, двух десятилетий, и русский мир превратился в машину для убийства. Вот, мне кажется, самая интересная загадка для исследователей – это понять вот, причины этого. Я вижу здесь два обстоятельства. На самом деле, да, это инструментализация, окончательная инструментализация тел как ресурса для государства. Но вторая причина или второй как бы компонент вот этого транзита от политики жизни к политике смерти – это нормализация смерти. И это очень такой как бы антропологический механизм. То есть, с одной стороны, государство, и в этом парадокс, государство проявляет гиперчувствительность к каким-то сферам, которым оно вообще не должно проявлять особого внимания, да, которые касаются частной жизни граждан, которые касаются института семьи. Здесь государство очень сильно возбуждается, в том числе отдельного представителя. С другой стороны, государство проявляет, ну, потрясающую нечувствительность к смерти, когда, например, Россия потеряла около миллиона людей во время пандемии, да?
Да, вот ковид в этом отношении, мне кажется, был очень интересной репетицией войны.
Ну, может быть, на каком-то... Я даже думаю, что если сами, как бы, политические акторы не воспринимали это таким образом, мы, как наблюдатели, как исследователи, можем этот...
Понятно, никто это не рассматривал, но итоги ковида, мне кажется, научили власти, Путина, тому, что люди могут спокойно принимать смерть себя и близких, и ничего не происходит. Она входит, как бы, в России, это часть повседневности. Ну, умерли лишние люди. Такая судьба.
Нам же с экранов телевизора говорили, что кому суждено умереть, тот умрет.
Да, кому суждено умереть, умрет. Вот это лозунг.
Он был развит. И особенно вот в этом циничном заявлении Путина о том, что, ну, конечно, я сожалею о смерти там ваших мужей, там, братьев и так далее, но... А дальше мы знаем, что последовало за этим. То есть лучше так, чем
от водки.
Чем от водки, да. Это очень биополитическое заявление, которое на самом деле очень много расставило по своим местам. То есть в каком-то смысле власть уже перестала прятаться за какие-то там очень широкие формулировки, за которыми ничего не понятно. Теперь уже все понятно. Вот, и вот эта вот десенситивизация, если можно так сказать, да, как бы потери чувствительности к смерти, нормализации смерти, рутинизации смерти, конечно, она была в каком-то смысле подготовлена ковидом. И сейчас на этой платформе уже можно выстраивать другие разные символические конструкции. Уже можно как бы глорифицировать смерть, то есть прославлять ее, да? Уже можно делать ее патриотической, уже можно разделять разные виды смерти. Вот от водки или, например, на фронте, да? Это уже, то есть не просто мы видим разные формы жизни, мы видим разные формы смерти. И государство выступает в роли как бы транслятора вот этих смыслов для нас.
Такой государство и опять-таки пост. Священники, да, мы видим и помним, что Кирилл говорил по поводу смерти, собственно, как Русская Православная Церковь благословляет смерть и благословляет убийство.
Безусловно. И я подозреваю, конечно, мне сложно сослаться на какие-то эмпирические, допустим, данные на эту тему, но я очень подозреваю, что это в том числе и внешнеполитический ресурс. Россия использует низкую чувствительность к смерти для того, чтобы продолжать играть мускулами и фактически говорить Западу: слушайте, для нас полмиллиона минус, полмиллиона плюс, это как бы не проблема. Если вы думаете, что мы как украинцы будем как бы оплакивать и бороться за жизнь каждого солдата, нет. У нас есть вот такой ресурс, нечувствительность к смерти. И мы еще более того как бы добавим к этому религиозную, вот так называемую пасторскую, ну, конечно, да, не в украинском, да, а вот в российском понимании, риторику и аргументацию. И мы вот эту чувствительность понизим еще больше. Я думаю, что государство инструментализирует именно вот это.
У меня в голове крутится сравнение с Хамас. Это именно та стратегия, которую сейчас Хамас использует против Израиля. Мы нечувствительны к смерти. У нас вот мучеников сколько хочешь, полная газа мучеников.
Да, безусловно. И здесь роль церкви, она и проявляется в том, что фактически церковь, ну, как бы предлагает всем умереть вместе, если что-то пойдет не так. Но Кирилл же сказал, что любая попытка нанести России поражение, она обернется концом человечества и той модернизации, о которой там мы
так
говорили.
Путин же все это позволил. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут.
Ну так безусловно. Но вот это разделение на мы и они, оно же началось опять же вот эти 10-15 лет назад. Посмотрите, как вот эта идея о вмешательстве государства в дела, связанные с lifestyles, да, в том числе с различными сексуальными практиками, было воспринято, например, в некоторых республиках так называемых России, да, в частности в Чечне. Когда там первые лица стали переводить вот этот, ну, относительно, скажем так, нейтральный на то время язык, да, вполне конкретный язык, что это уже не люди, что государство дало отмашку, когда, казалось бы, вроде, ну, приняло какой-то закон, который там запрещает пропаганду и так далее, да? Но из этого же ведь не следует, что этих людей можно называть таким образом, да? Вот, допустим, в Чечне это было воспринято именно так. То есть отмашка была дана, но и результаты мы уже увидели. Я думаю, что это тоже как бы градация жизни вот на разные категории, на категорию там, ну, фактически животной, да, такой, животного статуса. Это все звенья одной цепи. Но другое дело, что мы, да, не видели конечного пункта. Другое дело, что мы сами, может быть, в академическом сообществе, в медийном сообществе, мы были нечувствительны вот к этим небольшим шажкам, да. Мы не знали, что точка, как вот это destination point, но это будет режим, который по многим параметрам на самом деле можно сравнивать с фашизмом.
Да, вот это слово, само собой, тоже у меня буквально записано, следующий мой вопрос. Вот это вот возвращение биологии, возвращение человеческого тела. У меня это с самого уже начала нашего разговора крутится, вот... Когда тело нации, оно становится физиологичным, как фашисты замеряли черепа, говорили о чистоте расы, говорили о расовой гигиене. Да, и это оборачивается, собственно говоря, исключение чужого, оборачивается концлагерем. Так что вот это вот destination point, да, точка назначения вот этого биологического дискурса, так или иначе, всегда оказывается фашизм.
Не всегда. Я думаю, что здесь обобщать не нужно, потому что иначе мы встанем на позицию того же самого Агамбена, который всем нам предрек отказ от демократии и вообще вот это как бы медленное погружение во все прелести тоталитаризма. Заметьте, это было сказано в том числе, ну, последний раз громко, во время ковида.
Да.
Я не думаю на самом деле, что это какая-то универсальная тенденция. Вот в России это так. Я не увидел особого отката от демократии по итогам вот этих двух ковидных лет, например, в тех странах Европы, которые я более-менее знаю. Да, там были приняты жесткие решения, безусловно, которые кому-то не нравились. Да, это дало толчок многим популистским партиям и так далее. Но я не уверен, что процедурно и содержательно демократии был нанесен какой-то... ну, урон может быть отчасти, но это точно не поражение. Поэтому я думаю, что Россия... Ну, в каком-то смысле Россия показывает девиантный путь. Здесь.
Девиантный, но все-таки я хотел бы предположить, что Россия в определенном степени идет в неком таком очень опасном глобальном тренде. Вот и тренд не фашизма даже, пускай, но возвращение биологии в жизнь. Биологизация и почвы. Да, вот посмотреть на Орбана. Да, ну все это на слуху, все эти. То, что он происходит про вот эту большую, великую Венгрию. Он ходит вот в этих шарфах со старой, да, контуром Венгрии. Собственно говоря, даже трампизм. или Brexit? Возвращение на родную почву, идея почвы.
Я думаю, что возвращать можно по-разному. Есть вот такие варианты. Они, конечно, нас беспокоят, и они наиболее видимы, да, потому что они сразу как бы содержат в себе такую как бы вот, ну, очевидную проблему. Но ведь есть же ведь и другие способы возвращения тела в политику через различные практики сопротивления, в том числе и телесного сопротивления, да, когда люди жертвуют своими телами, занимаясь либо акционизмом, либо гражданским активизмом, либо сознательно отдавая себя во власть этому левиафану и принимая вердикт так называемого суда и отправляясь в тюрьмы. Мы знаем это по Беларуси, мы знаем это по России. И я думаю, что это тоже какая-то особая практика возвращения тела, когда тело становится ресурсом сопротивления.
Аргументом, да.
Аргументом. Посмотрите, например, насколько телесно творчество Пусси Райот. Павленский, да, мы можем... Партия смерти, например, да? Партия мертвых, прошу прощения.
Да.
Да, то есть телесность и внимание общества к телесности может быть, может иметь обратный вектор, обратный знак, вектор сопротивления. Знак радикального несогласия с теми практиками, которые мы обсуждаем. Поэтому я думаю, что есть разные измерения биополитики, и биополитика, которая реализует, та биополитическая модель, которая реализуется в России, она является, как мне кажется, следствием того, что все другие варианты, я уже говорил об этом, но еще раз хочу повторить, что все другие варианты консолидации нации, видимо, рассматриваются в Кремле как менее... ну, как бы менее эффективные или, может быть, даже полностью провальные. Я не скажу, что ситуация выглядит так везде. И, конечно же, нужно иметь в виду, что в странах, где институты слабы, а политические элиты коррумпированные, там больше шансов на то, что они встроятся вот в этот тренд. Да, тренд есть, но он все-таки, мне кажется, не универсальный.
Понятно. Андрей, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был Андрей Макарычев, профессор региональных политических исследований в Университете Тарту. Ну, от себя дополню, действительно, удивительный совершенно тренд последнего десятилетия. Начав вполне, кажется, невинными какими-то такими... вторжениями в сферу человеческой телесности. Помните, депутат Милонов был закон о топоте котов и скрипе кровати, чтобы в Петербурге ночью не шумели. И вот постепенно, шаг за шагом, государство вторглось в наше тело, вторглось в наши спальни, в наши кухни, в наши мозги, в конце концов. Это пошло через уже стигматизацию ЛГБТ, на запрет на вывоз детей, борьба за традиционную семью. И закончилось это вполне традиционным фашизмом и фашистскими практиками, которые Россия применяет на территории Украины в фильтрационных лагерях и фактически уничтожая целую нацию. Так что каждый раз, когда вы слышите, что кто-то предъявляет права на ваше тело, будьте бдительны. Это кончается фашизмом.